С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему эксперты утверждают, что президент Медведев и премьер-министр Путин наперегонки занялись экономикой? Сегодня российское правительство собиралось на свое первое рабочее заседание в новом составе. Российские болельщики возвращаются домой из Англии после победного матча «Зенита» с «Глазго Рейнджерс». Обыск у губернатора Приморья Сергея Дарькина довел его до инфаркта. Эти и другие темы и события, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня российское правительство собралось на свое первое рабочее заседание в новом составе. Премьер Владимир Путин сразу разделил свой кабинет министров на президиум и всех остальных, а также подверг критике Министерства экономики за неамбициозные, как он выразился, прогнозы. А накануне экономикой столь же интенсивно занимался президент Дмитрий Медведев. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин повторил советский опыт и опыт своих предшественников. Еще во времена СССР, например, президиум кабинета министров РСФСР формировался, как тогда говорилось, для обеспечения решения вопросов, связанных с руководством народным хозяйством. У самого Путина в бытность его премьером перед первым президентским сроком было аж два разных состава президиума правительства. Теперь будет третий.
Для повышения оперативности нашей работы и обсуждения текущих проблем предлагается образовать в соответствии с законом президиум правительства. В его состав войдут заместители председателя правительства и ряд министров. Для всех нас, уважаемые коллеги, очевидно, что заседание правительства достаточно неповоротливый механизм, весьма забюрократизированный, поэтому мы работать на заседаниях правительства будем, но будем не реже одного раза в месяц. Все текущие вопросы деятельности будем обсуждать на президиуме еженедельно с приглашением профильных министров, вопросы ведомств которых будут в повестке дня президиума.
В формировании узкого круга принимающих решения людей в виде президиума или коллегии Совета министров нет ничего необычного, говорит президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев.
То, что должно было произойти что-то в этом роде, было понятно, как только появилось 7 вице-премьеров. Действует старый закон Паркинсона. Он доказал, что все правительства, когда численность министров доходила до 20, немедленно создавали президиум. Работоспособное заседание правительства — это человек 12. Когда в стране много министров, вот много разных ведомств, реальное принятие решений возможно только когда число людей, обсуждающих решения по существу, сокращено примерно до дюжины. Что и происходит. То есть это, как ни парадоксально, полное, ясное, еще одно 121-е доказательство верности закона Паркинсона.
Кроме формирования президиума, Владимир Путин познакомил своих коллег с некоторыми цифрами и посетовал на невысокую долю инвестиций в прогнозе развития экономики, подготовленном еще старым Министерством экономического развития.
Министерство экономического развития представила к заседанию свои прогнозные оценки. Среднегодовые темпы роста ВВП в 2009-2011 годах ожидаются на уровне 6,5%. Рост промышленного производства 5,5%, продукции сельского хозяйства 4%, инвестиций 13%. В структуре промышленного производства и экспорта возрастает, должна возрасти доля инновационной продукции. Правда, я посмотрел на то, что вы дали, рост-то незначительный здесь. Видел кто-нибудь прогноз? Они очень скромные. Здесь должен подчеркнуть, мы должны рассматривать эти цифры как минимальный уровень, ниже которого мы не можем опуститься.
Между тем, накануне президент Дмитрий Медведев занимался фактически этой же темой. Он подписал указ, который должен облегчить жизнь малому бизнесу, той сфере, которая в других странах является особо привлекательной для инвестиций. Дмитрий Медведев объяснил, что изменится.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Во-вторых, это устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации предприятий малого бизнеса, широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Медведев подчеркнул, что выполняет планы, фактически намеченные его предшественником, и попытался продемонстрировать, что хорошо знает проблемы малого бизнеса.
Земельные вопросы и вопросы присоединения к сетям. То, что на самом деле в экономическом плане тормозит развитие малого бизнеса в стране. Напомню, что мы договорились к 2020 году, мы поставили такую цель перед собой, 60-70% активного населения страны должно заниматься предпринимательской деятельностью.
Экономист Ирина Ясина, комментируя слова Владимира Путина и действия Дмитрия Медведева в экономической сфере, говорит, что дальнейший застой в экономических реформах мог бы обернуться кризисом.
Больное место, на самом деле, при всей видимости успехов, которые у нас сейчас есть, это все-таки успехи, обусловленные $125 за баррель, это всем надо понимать. И тем, что там когда-то, 10 лет назад, были проведены тяжелые, но успешные реформы. А то, что происходит сейчас, это вот такой вот лежание Ильи Мурманца на печи. Делать что-то надо, потому что то ли цена на нефть снизится, то ли там еще что-то такое произойдет, но страна не может зависеть, вот как наркоман от иглы. Действительно не может. А то, что средний и малый бизнес у нас не развит, так это в значительной степени и вызывает инфляцию, если угодно. Вот то, с чем мы не можем справиться никак, по одной простой причине, потому что людям просто некуда вкладывать. У каждого же есть советники, которые, в общем, не дураки, которые понимают, что надо что-то делать, сколько можно расслабляться. Ну и при этом абсолютно структурно неотстроенное взаимодействие приводит, конечно, к тому, что все они кидаются на то место, которое является больным. Я думаю, что, в общем, экономике от этого, ну, ни тепло, ни холодно не будет, если они не будут заниматься реприватизацией, а также на перегонки. Если они начнут стимулировать мало-средний бизнес, количество проверок, снижать налоги там и усмирять санэпидемстанцию, так, может быть, что-то и получится. Будем надеяться.
Между тем, практически в каждом послании президента парламенту за последние 8 лет Владимир Путин говорил о важности развития малого бизнеса. Но аналитики отмечали, в эти же 8 лет лишь рост доходов крупных, частных и государственных корпораций. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч остаются под завалами или числятся пропавшими без вести. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. Сейчас в производстве суда находятся свыше 20 тысяч исков против России. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. Как сообщили в городской прокуратуре, 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Аннакбы, или Дня катастрофы. 60 лет назад вступила в силу декларация о независимости Израиля, и на карте мира появилось независимое еврейское государство. В Мьянму направляется координатор гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. Прежде чем мы продолжим «Время свободы», отмечу, сегодня в 10 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня – рассуждение экспертов о том, как в России рассчитывается объем экономики, что пишет пресса Грузии о предвыборной кампании, а также материалы из Испании о международной выставке в Сарагосе о проблемах воды. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программа «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. International Herald Tribune Джуди Демпси пишет сегодня о визите в Кремль министра иностранных дел Германии. В среду в Кремле приветствовали Франка-Вальтера Штайнмайера. Штайнмайер надеялся привести в Москву согласие Европейского Союза на начало долго откладывавшихся переговоров по новому договору о торговле и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Однако во вторник страны Евросоюза так и не смогли договориться о том, с чего начинать, несмотря на принятое в Литве в воскресенье решение продолжать переговоры. По словам европейских дипломатов, Германия, Греция, Испания, Италия и Люксембург пытались добиться более гибкого мандата на переговоры, дающего право смягчить тон в отношении России. Все более агрессивное поведение России в Абхазии и Южной Осетии, отколовшихся регионах Грузии, привело к тому, что ЕС и НАТО начали опасаться открытого конфликта. Безуспешные попытки достичь компромисса продолжались почти 5 месяцев. В переговорах участвовали Литва, Европейская комиссия и Словения, председательствующая в данный момент в ЕС. Министры иностранных дел Польши и Швеции, активно выступивших против российских заявлений в адрес Грузии, также приняли участие в проходивших в воскресенье переговорах. Литва использовала свое право вето, чтобы получить от ЕС определенные гарантии безопасности поставок от российского вмешательства. Россия, по официальной версии, по техническим причинам, уже почти 3 года как прекратила снабжать сырьем по трубопроводу «Дружба» единственный литовский нефтеперерабатывающий завод. «Успех переговоров с Россией будет напрямую зависеть от восстановления поставок», заявил министр иностранных дел Литвы Петрас Вайтекунас. По итогам воскресных переговоров, прогресс в разрешении замороженных конфликтов в Грузии и Молдавии является непременным условием удачного завершения переговоров между ЕС и Россией, считает Вайтекунас. Когда этот вопрос обсуждался в Брюсселе, Германия и ее сторонники потребовали изменить формулировку, относящуюся к замороженным конфликтам и предполагающую регулярные оценки прогресса в разрешении конфликтов. Литва отказалась принять исправленный текст, заявив, что он требует рассмотрения в парламенте. При Штайнмайере германское министерство иностранных дел стало придерживаться примиренческой позиции в отношении России. Канцлер Ангела Меркель, напротив, неоднократно критиковала Путина за ограничение демократии и притеснение прессы. По мнению некоторых берлинских аналитиков, в области безопасности теплый прием, оказанный Штайнмайером в Москве, является оскорблением в адрес Меркель.
Какое издание?
Это International Herald Tribune.
У нас еще осталось время, как всегда. Андрей, давайте продолжим. Иногда вы находите интересный материал с политикой не связанный. Вот следующий будет таким, или он все-таки будет политическим?
Да, вот замечательная статья Сабрины Тавернайс из Нью-Йорк Таймс. Обратите внимание на газету, так чтобы после того, как я закончил свой обзор, вы меня не переспрашивали.
Но итак, я переспрашиваю Times... для наших слушателей, а не для себя.
Ага. Итак, Нью-Йорк Таймс, рассказывающая статья в Нью-Йорк Таймс, рассказывающая о жизни в маленькой киргизской деревушке. В поселке Розансай, в этом далеком уголке бывшего Советского Союза, жизнь свелась к основам – помидорам, кукурузе, абрикосовым деревьям, козлятам. Все это есть в саду Тактакан Телибердаевой, матери 6 детей, которая почти 40 лет прожила в Розансае в Киргизии. Она жительница приграничной территории, живет тем, что дает земля, черпает воду из бирюзовой речки и стирает белье в той же бадье, в какой моет внуков. Ее пенсии, $33 в месяц, хватает ровно на 1 большой мешок кукурузы, которого достаточно, чтобы печь хлеб в течение месяца. Так было не всегда. До падения коммунизма и превращения Киргизии в суверенную страну Тельбердаева работала на фабрике по производству зубных щеток. Советский Союз рухнул почти 17 лет назад, но многим на дальних окраинах империи кажется, что это было вчера. Они любят вспоминать время, когда они были молоды, и когда их фабрики и заводы работали в полную мощь. Сегодня фабрика по производству зубных щеток пустует. В здании выбиты стекла и служит болезненным напоминанием об утраченном прошлом. Женщина одинока, но она довольна компанией своих детей и внуков и говорит, что не нуждается ни в поддержке, ни в дружбе других взрослых людей. Большинство людей в этом поселке – пьяницы, говорит она. Мимолетным развлечением для них служат китайские торговцы, которых тихо ненавидят за их богатство и успех. Местные забрасывают их в Тамире автомобили камнями, когда они проезжают мимо. Это была «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Андрей. Я напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Приморья. Сегодня там был проведен обыск в доме губернатора края Сергея Дарькина в рамках расследования дела о незаконной приватизации городской собственности. Сам Дарькин после него был госпитализирован с сердечным приступом. В среду губернатор, напомню, давал показания в прокуратуре по уголовному делу против бывшего высокопоставленного чиновника, который обвиняется в махинациях с недвижимостью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
По неофициальным данным, обыски проводились на рабочем месте и в загородном доме Сергея Дарькина. По месту жительства был изъят сейф с документацией. Источники утверждают, что команда на следственные действия в отношении первого лица Приморья поступила из Москвы. О предстоящей операции не знало даже руководство Управления внутренних дел края. В обыске принимали участие сотрудники ФСБ и Управления по борьбе с организованной преступностью. Оперативники работали в масках. Источники сообщают также, что перед обысками сам Сергей Дарькин был приглашен в прокуратуру Приморского края, где давал показания в рамках уголовного дела, возбужденного ранее, в отношении бывшего начальника регионального управления Росимущества Игоря Мещерякова. Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в результате чего группа лиц завладела рядом объектов госсобственности по заведомо низким ценам. Государству причинен ущерб, превышающий 1,5 миллиарда рублей. В качестве подозреваемого по этому делу проходит и близкий друг семьи Сергея Дарькина, депутат Краевой Думы Юрий Степанченко. Сейчас он находится в федеральном розыске. Всего же 6 бывших заместителей Сергея Дарькина фигурируют в различных уголовных делах в качестве подозреваемых. Под стражей находится вице-губернатор Александр Шишкин и начальник департамента Леонид Бельтюков. Они обвиняются в получении взяток. Интерес правоохранительных органов к первому лицу края закономерен, полагает депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Я считаю, что это более жесткая линия нового президента. Потому что уже примерно 2-3 года то вице-губернаторов, то крупных чиновников или задерживают в СИЗО, или возбуждают уголовные дела. Неизбежно настало бы время, оно сейчас настало, спросить следственным органам и губернатора, почему такое происходит. Или это халатность, или это неправильная кадровая политика. Но я думаю, Следственный комитет принял правильное решение разобраться жестче, потому что иначе побороть коррупцию в Приморском крае просто невозможно.
Пресс-служба прокуратуры Приморского края информацию об обыске в доме Сергея Дарькина не подтверждает, но и не опровергает. Комментариев по этому поводу не будет, сообщила представитель Следственного комитета Аврора Римская. Сам губернатор после известных событий был госпитализирован в отделение кардиологии одной из больниц Приморья. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Расследование уголовного дела мэра Томска Александра Макарова завершено. Отстраненный от должности мэр, находящийся под стражей, и его защита закончили знакомиться с материалами дела. Следственный комитет при прокуратуре Томской области объявил о завершении следственных действий. Теперь прокурор Томской области в течение 10 дней будет изучать материалы дела Макарова и утвердит окончательное обвинительное заключение, после чего дело томского мэра будет передано в суд. С подробностями из Томска корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Следствие по делу томского мэра Александра Макарова длилось 1,5 года. И вот теперь в нем поставлена точка. 63 тома уголовного дела, 14 эпизодов обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэра обвиняют в превышении должностных полномочий, вымогательстве, получении взятки и ряде других преступлений. Защита закончила изучать материалы дела, после чего подала в прокуратуру 23 ходатайства, в которых 105 требований о проведении дополнительных следственных действий, в том числе допросы свидетелей, проведение экспертиз, проведение очных ставок. В удовлетворении всех ходатайств следователь отказал, говорит адвокат Виктор Бакуревич.
В течение 3 дней нам в удовлетворении всех наших 105 требований было отказано. При том, что я скажу, что эти ходатайства готовились тремя защитниками. Там, в течение 2 недель, буквально и днем, и ночью. Мы на своем сайте обязательно их опубликуем. И то, что мы получили в ответ, это, конечно, у меня иного слова, как Филькина грамота не находится, потому что это очень короткая, весьма лаконичная и крайне неграмотная отписка, в котором господин Харламов утверждает, что, по его мнению, вина Макарова доказана, и поэтому, собственно говоря, ничего больше собирать, никаких доказательств, никаких свидетелей допрашивать просто нет необходимости. Обвинительное заключение, которое мы еще пока не видели, да, потому что его должен утвердить сначала прокурор, по нашим сведениям, составляет порядка 5 томов. То есть в каждом томе это около 200 страниц, да, листов. И, разумеется, то есть его необходимо прочитать, его необходимо проанализировать и необходимо вынести свой вердикт по этому поводу.
Все заявленные в ходе следствия защиты ходатайства разрешены, отметили в управлении Следственного комитета при прокуратуре Томской области. Что касается завершения расследования уголовного дела томского мэра, то вот как это прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления при областной прокуратуре по связям со СМИ Елена Лебедева.
Следственным отделом по городу Томску Управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению отстраненного от должности мэра города Томска Макарова и Егоренковой в совершении ряда должностных преступлений. 13 мая 2008 года уголовное дело передано прокурору области для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый Макаров и его защита знакомились с материалами дела более 8 месяцев. В связи с этим следственными органами неоднократно продлевали сроки следствия и срок содержания обвиняемых под стражей. Верховным судом Российской Федерации продление указанных сроков признано законным и обоснованным.
Уже в конце мая начнутся предварительные слушания по делу томского мэра Александра Макарова. Скорее всего, они будут закрытыми, говорят адвокаты. А вот сам процесс должен быть открыт. Макаров и его защита настаивают на суде присяжных заседателей. Виктор Бакуревич.
На предварительных слушаниях будут решаться вопросы, в частности, о допустимости ряда доказательств, которые имеются в материалах дела, и в том числе вопрос будет решаться о содержании под стражей, вопрос о желании Александра Сергеевича рассматривать дело судом присяжных. Я думаю, что это право незыблемо, да, это право будет в любом случае, им Александр Сергеевич воспользуется. После этого начнется отбор суда присяжных. У меня, честно говоря, нет личного собственного опыта в Томске по работе с судом присяжных и каким образом, насколько здесь эта процедура сложна, но те люди, которые имеют соответствующий опыт в Томске, потому что не так много у нас проходило дел с рассмотрением с участием присяжных, говорят, что эта процедура может занять не меньше 2 месяцев. В любом случае, общее настроение, будем биться до конца. И у Александра Сергеевича такое же настроение.
6 июня истекает срок содержания Александра Макарова под стражей. В предварительном заключении отстраненный от должности мэр провел 18 месяцев. По закону, это максимальный срок содержания под стражей. Это значит, если суд не начнется после 6 июня, Макарова должны отпустить. Адвокаты сомневаются, что такое возможно. Они уверены, суд по делу томского мэра начнется уже в начале июня. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Еще раз напомню слушателям, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – «Кинотавр-2008», «Гамлет» в Саратовском театре и книга Александра Чекаловой «У истоков византийской государственности». Сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч остаются под завалами или числятся пропавшими без вести. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Ковлер. Сейчас в производстве суда находится свыше 20 тысяч исков против России, что составляет около четверти всех жалоб. В Москве осуждена группа молодых людей за убийство гражданина Киргизии. Как сообщили в городской прокуратуре, 6 человек, жители Москвы и Подмосковья, получили сроки от 4 до 12 лет. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения «Оборона» Олега Козловского. В Приморье проведен обыск в доме губернатора края Сергея Даркина в рамках расследования дела о приватизации городской собственности. В Махачкале с начала мая зарегистрированы 60 случаев вирусного гепатита А среди детей. Все они госпитализированы. Причиной заражения стало плохое качество питьевой воды. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Ан-Накбы или Дня катастрофы. 60 лет назад вступила в силу декларация о независимости Израиля, и на карте появилось еврейское государство. В ходе войны 1948 года и оккупации части палестинской территории более 700 тысяч палестинцев стали беженцами. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек. Смертник подорвал себя рядом с полицейским патрулем на одном из местных рынков. В Мьянму направляется координатор гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. По официальным данным, жертвами разрушительного урагана 2 мая стали почти 39 тысяч человек. Боевики неизвестной до настоящего времени исламистской группировки «Индийский муджахидин» взяли на себя ответственность за серию взрывов в городе Джайпур на северо-западе Индии во вторник. Жертвами этих терактов стали более 60 человек, еще 200 были ранены. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Финальный матч за Кубок УЕФА завершился накануне вечером в британском Манчестере победой петербургского футбольного клуба «Зенит». Он переиграл шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. Это уже не первая победа России в Кубке УЕФА, но «Зенит» до финала дошел впервые. Примерно полтора часа назад в Петербург должна была вернуться основная группа болельщиков «Зенита». За этим событием сейчас следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков, и он с нами на связи. Виктор, добрый день. Ну, как все произошло?
Добрый день, Александр. Ситуация на этот час в Петербурге следующая. Вылет самолета с чемпионом УЕФА «Зенитом» задерживается в аэропорту Манчестера. Пока никто не может сказать, когда команда прибудет в Петербург. Возможно, это произойдет уже в 8 часов по московскому времени. В аэропорту Пулково футболистов ожидают около 200 болельщиков. Среди них и те, кто сегодня прилетел из Манчестера. Их прибытие началось уже в 6 часов утра. Основные торжества, как ожидалось, должны были начаться в 5 часов или около 6 часов у спортивно-концертного комплекса «Петровский». И там тоже собрались и продолжают собираться основная толпа болельщиков в ожидании своей любимой команды, которая, как предполагается, должна была именно там представить своим фанатам Кубок чемпиона УЕФА. Это мероприятие должно было продлиться около получаса, а затем начнется шествие болельщиков от концертного комплекса «Петровский» до Дворцовой площади. Однако, когда эти мероприятия состоятся, пока тоже неизвестно из-за задержки рейса Манчестер-Петербург. Правоохранительные органы хорошо подготовились к этим событиям и предупредили водителей о том, что движение машин по этому маршруту будет запрещено. Вообще, надо отметить, что пройти пешком, как решили питерские болельщики, от Парка Победы, где расположен комплекс «Петровский», до Дворцовой площади будет не так просто. Это очень длинный маршрут, и даже если идти быстрым шагом, это может занять около 2 часов, а то и больше. Похоже, ночные празднования, в которых принимали участие десятки тысяч человек, продолжатся и сегодня вечером. Впрочем, и днем сегодня можно было наблюдать на улицах Петербурга ликующие группы молодых людей. Александр?
Виктор, спасибо. Напомню, Виктор Резунков следит за тем, как из британского Манчестера в Петербург должен прилететь самолет с основной группой болельщиков «Зенита», выигравшего у «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. Вот он сообщил, что самолет пока не прилетел, его только ждут, хотя все должно было состояться полтора часа назад. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Третий международный фестиваль поэзии «Киевские лавры» пройдет с 21 по 25 мая в украинской столице. Тема фестиваля – издательства, журналы и литературные площадки, ориентированные на современную поэзию. Свои проекты представят журнал «Новый мир», издательский дом Дмитрия Бурага, литературный проект «Двуречье», культурная инициатива, салон «Булгаковский дом», издательство «Время», литературная площадка «Бродячая собака» и многие другие. Среди выступающих – москвич Тимур Кибиров, нью-йоркец Владимир Гандельсман, вашингтонец Алексей Цветков, монреалец Тимур Кибиров, а также авторы из Харькова, Днепропетровска, Риги, Петербурга, Львова, Херсона и других мест. Для выступлений и презентации выбраны Конгресс-холл, Киевский дом актера, Планетарий, галерея Лавра, музей Ивана Гончара и другие. Для участников московской программы «Ночь в музее», которая пройдет с 17 на 18 мая, разработаны 6 специализированных бесплатных автобусных маршрутов. Они свяжут выставочные площадки сходной тематики. Москва историческая, Москва героическая, Москва литературная, Москва художественная, Москва дворцов и усадеб и Москва флоры и фауны. По этим маршрутам будут курсировать 50 автобусов с сопровождающими музейными специалистами. После 2 часов ночи 18 мая автобусы распределятся по музеям и будут до утра развозить по домам их сотрудников и посетителей. Ожидается, что во время акции московские музеи посетят от 250 до 500 тысяч человек. Второй международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в городе Иваново с 26 мая по 1 июня. В ходе фестиваля разыгрываются призы за лучший игровой фильм, за режиссуру, за операторское мастерство, за лучший сценарий и за музыку. Представлены будут игровые картины, документальные ленты и анимация. Намечена также специальная премия за выдающийся вклад в прогрессивное киноискусство и приз зрительских симпатий. Оргкомитет фестиваля возглавляет губернатор Ивановской области Михаил Минь. Первый во Франции магазин, продающий исключительно мужскую косметику, «Comptoir de l'homme» – «Мужской прилавок», откроется в Париже на бульваре Сен-Жермен. Ассортимент включает около 500 различных средств. Мужчины всегда колеблются, прежде чем войти в косметический отдел универмагов, объясняет один из основателей бутика Стефан Лебо. Газета «Фигаро» подчеркивает, что с такой фамилией «Лебо» означает по-французски «красавец». Предприниматель был обречен открыть подобный магазин. Компания, запускающая этот парижский бутик, до сих пор специализировалась на интернет-торговле. Ее основатели утверждают, что рынок мужской косметики во Франции растет в два раза быстрее женской.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн». Сегодня речь в ней пойдет вновь о ситуации в Мьянме, пострадавшей от циклона Наргиз. У микрофона мой коллега Кирилл Кубрин.
Землетрясение в Китае несколько затмило в западных медиа катастрофу в Мьянме, бывшая Бирма, которая пострадала от циклона. Между тем, неизвестно ни точное число погибших, ни истинные масштабы трагедии, ни то, как помогают выжившим. Западные страны и международные организации обвиняют местную хунту в том, что она не пропускает в районы бедствия иностранную помощь и зарубежных спасателей. Координатор гуманитарных программ ООН отправился в Мьянму, чтобы переубедить бирманских генералов. Перед отлетом он заявил:
«По нашим последним оценкам, от 1,5 до 2,5 миллионов человек пострадали от последствий циклона. Продукты, питьевая вода, медикаменты и предметы гигиены поступают во все больших количествах, однако их по-прежнему недостаточно».
На этой неделе в столице страны, Янгоне, премьер-министр Таиланда тоже вел переговоры с членами бирманской хунты. Вот что он сказал после этой встречи.
«Они не хотят допускать экспертов по гуманитарным вопросам в страну и не хотят, чтобы им советовали, что и как делать. Они готовы принять финансовую помощь. 27 стран уже направили денежные средства в Мьянму».
Напомню, только по официальным данным жертвами циклона Наргиз стали около 39 тысяч человек. Еще почти 30 тысяч пропали без вести. ООН считает, что без крыши над головой остались 2 миллиона бирманцев. Хунта Мьянмы не только не пускает в страну иностранных спасателей, но и использовала катастрофу в своих политических целях. Циклон не отменил назначенный заранее референдум по поправкам в конституцию страны, которые фактически исключили оппозицию из политической жизни и предоставили военным ключевые позиции в законодательном органе Мьянмы. Цинизм правителей страны очевиден. Они обнародовали следующие результаты голосования. Явка избирателей – 99%. За изменения в Конституцию проголосовали 92,4%. Впрочем, референдум проводился только на 2/3 территории Мьянмы. Мало кто сомневается, что результаты голосования были подтасованы, но никто не решится что-либо сказать о точных цифрах, как на референдуме, так и о точных цифрах погибших и пропавших без вести бирманцев. Помимо официозных средств массовой информации Мьянмы, никто не имеет права рассказывать о ситуации в стране, находясь на ее территории. Некоторые неофициальные сведения можно получить от оппозиционной радиостанции «Демократический голос Бирмы», которая базируется в Европе. На сайте этого радио читаем:
Жертвы циклона в городе Багалей по-прежнему страдают от нехватки продовольствия. К тому же они вынуждены покинуть свои дома, сообщил житель одной из окрестных деревень. Он подтвердил, что военные торгуют продуктами, которые поступили в регион в качестве гуманитарной помощи. Говорит местный житель, уже нет тех деревень, куда можно было бы вернуться. Колодцы и хранилища питьевой воды залиты соленой морской водой. Власти не предпринимают ровным счетом ничего, чтобы помочь нам. Как-то раз прилетел вертолет и сбросил 5 коробок с рыбными консервами и 5 коробок растворимой лапши. И это все. Люди молят о пропитании.
Эта картина сильно отличается от того, что говорят власти Мьянмы. Если жертвам циклона кто-то оказывает эффективную помощь, так это буддийские монастыри и частные лица. Вот еще одна публикация на сайте радиостанции «Демократический голос Бирмы».
4 настоятеля монастыря Маха Гандарион из Мандали прибыли в Янгон с 2 фурами, груженными продуктами питания и прочими вещами, необходимыми пострадавшим в районе самого Янгона и других областях страны. Известный бирманский актер Заганар сообщил, что множество монахов прибыли в районы бедствия. Он сказал, что монахи будут помогать в спасательных и восстановительных работах. Помощь оказывают и бирманские кинознаменитости.
Информацию о происходящем в Мьянме пытаются получить и западные медиа. Несколько дней назад произошел даже довольно громкий скандал. Журналиста BBC Пола Денехара, который под видом туриста проник в страну и делал оттуда репортажи, выслали из Мьянмы. Об этом можно прочесть в редакторском блоге Джона Вильямса на сайте BBC.
Он проник в Бирму по туристической визе и делал оттуда репортажи нелегально. Обычно мы так не поступаем, мы вынуждены были сделать это. Тем не менее, я считаю, что мы имели и имеем веские причины, чтобы работать в Бирме без разрешения. Это причина и интерес общества к тому, что там происходит. До того, как депортировали Пола Денехара из Мьянмы, выслали Эндрю Хардинга, который пытался вести там журналистскую деятельность. Несмотря на чудовищное число погибших и раненых, бирманские власти отрядили довольно много людей, чтобы заниматься поисками Пола, тех самых людей, которые, наверное, пригодились бы в восстановительных и спасательных работах. Что важнее, заставить замолчать человека, который говорит правду о катастрофе изнутри страны, где она произошла, или просто помочь тем, кто нуждается? Пол не единственный, кто презрел гнев генералов. В Бирме работают и иные репортеры. Но не верьте всему, что вы видите в телевизоре. В то время как BBC и большинство британских телестанций транслировали репортажи из Янгона и других пострадавших районов, в этот уикенд один из каналов показывал журналиста, который попал на бирманскую территорию через тайландскую границу за сотни миль от тех мест, где бушевал циклон. И он утверждал, что вещает из Бирмы. Нельзя сказать, что это полная ложь, но это уводит от сути дела. Бирма большая, и туристам до сих пор разрешают посещать некоторые части страны. Правда, не всегда такова, какой она представляется.
Блог редактора BBC Джона Вильямса на сайте этой британской вещательной корпорации. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число жертв землетрясения в Китае возросло до 19,5 тысяч. Около 27 тысяч человек остаются под завалами или числятся пропавшими без вести. Россия лидирует по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщил российский судья в Страсбурге Анатолий Коглер. Сейчас в производстве суда находится свыше 20 тысяч исков против России, что составляет около четверти всех жалоб. В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку арестованного лидера движения обороны Олега Козловского. На палестинских территориях проходят акции протеста по случаю Ан-Накбы или Дня катастрофы. 60 лет назад вступила в силу Декларация о независимости Израиля, и на карте мира появилось независимое еврейское государство. В Мьянму направляется координатор гуманитарных программ ООН, чтобы убедить военное руководство страны пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. По официальным данным, жертвами циклона Наргиз 2 мая стали почти 39 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый приток иностранного капитала в Россию в апреле 2008 года составил около 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Эти данные свидетельствуют об изменении тенденций на внутреннем финансовом рынке. В первом квартале года, по данным банка, в России наблюдался чистый отток капитала на уровне 22,5 миллиардов долларов. По итогам 2008 года, согласно прогнозу Центрального банка, чистый приток иностранного капитала в страну составит 35 миллиардов долларов. Инфляция в России в период с 1 по 12 мая достигла 0,5%, а с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Во вторник Министерство экономического развития в третий раз в 2008 году повысило предельную величину прогноза по инфляции на текущий год до 10,5%. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Высокая инфляция, что это означает? Это означает повышенный уровень процентных ставок на внутреннем рынке в том числе. Это усложняет возможности частного сектора занимать деньги путем выпуска, допустим, корпоративных облигаций или занимая у банков. Вот это вот повышение инфляции за счет накачивания бюджетных денег, оно ухудшает условия конкуренции. Деньги, которые госкомпания, госкорпорация получает из бюджета, они как бы бесплатные, но в результате это повышает стоимость заимствований для частного сектора.
Международные или золотовалютные резервы России с 3 по 9 мая увеличились примерно на 0,5% до нового рекордного уровня – 536 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 680 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Структурная реформа российской электроэнергетики была проведена успешно. Как заявил член правления холдинга РАО «ЕС России» Леонид Гозман, за 10 лет в стране был реализован уникальный проект по либерализации наиболее монополизированного сектора экономики, в результате чего было образовано более 30 конкурирующих между собой производителей электроэнергии. Приватизация и продажа принадлежащих государству пакетов акций подразделений холдинга, по его словам, позволила только в период с ноября 2006 года привлечь до 26 миллиардов долларов инвестиций, которые будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых электростанций. Большая часть этих средств, по словам члена правления РАО «ЕС России» Андрея Трапезникова, энергетика получила за счет первичных размещений акций генерирующих компаний.
Мы осенью прошлого года провели первое IPO. В этом году мы планируем еще ряд IPO и объем средств, которые планируем привлечь, частных средств, не из бюджета, не из кармана налогоплательщиков, оценивается порядка 10, а может быть и 15 миллиардов долларов только на этот год.
Российские акции демонстрируют устойчивый рост котировок, обновляя второй день подряд максимальное значение индекса РТС, основного показателя внутреннего фондового рынка. В среду его уровень превысил отметку 2400 пунктов, а в первой половине дня в четверг индекс РТС вырос еще более чем на 1%. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Российский рынок оказался относительно недооценен относительно других развивающихся рынков. Дело в том, что во время вот этого значительного снижения, которое было в первом квартале этого года, инвесторы, скажем так, заложили слишком слабые ожидания по темпам роста прибыли российских компаний. А это не так. Все-таки по большинству секторов чистая прибыль компании увеличится весьма и весьма значительно в этом году.
Правительство России решило передать без проведения конкурса государственному концерну «Газпром» право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Сообщается, что это решение было принято в соответствии с законодательством, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. В апреле 2008 года концерну «Газпром» также также без проведения конкурса, было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Государственная компания «Роснефть» приобрела 10% акций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, созданной в конце апреля рядом российских компаний нефтегазового сектора. Объем сделки не сообщается. По планам, в перспективе эта биржа начнет торговлю широким перечнем товаров, в том числе металлами, строительными материалами, зерном и минеральными удобрениями. На первом же этапе, как сообщается, здесь будут организованы биржевые торги нефтепродуктами, что, по прогнозу властей, позволит стабилизировать их цены на внутреннем рынке. Иное мнение у президента Московского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 85 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. Курс на пятницу 37.03. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. На последнем чемпионате мира по поднятию тяжести литовец Жедрунас Савицкас в шестой раз подряд завоевал титул первого силача планеты. Установивший 12 мировых рекордов, способный в одиночку сдвинуть с места 37-тонный «Боинг», он объясняет такой успех не только особой крепостью собственного организма, но и давними традициями состязаний силачей в литовской бытовой культуре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Уже шестую победную статуэтку привез домой литовец Жедрунас Савицкас с соревнований «Арнольд Стронгман», устраиваемых в Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. 32-летний богатырь из литовского городка Биржай с детства выделялся среди сверстников крепостью телосложения. «У меня хорошая наследственность», — говорит он, — «плюс упорные тренировки и в результате впечатляющие победы». Жедрунас Савицкас.
Главные соперники из Америки, из России, Эстонии и Украины. У меня 12 рекордов мира. Поднятие бревна над головой 205 килограммов. Потом камень я поднимал 238 килограмм 3 раза. Это тоже мировой рекорд. И от земли я поднимаю 480 килограмм. Раньше в каждой деревне были такие силачи. Мне знакомые русские рассказывают, что несколько столетий назад про литовцев говорили, что они большие, сильные богатыри.
А, кстати, какой рост и вес у богатыря?
1,91 рост и 170 килограмм вес.
Кто же все-таки настоящий силач? Штангист, боксер, борец, культурист? Или вот как вы, спортсмен, поднимающий или перетаскивающий тяжести?
Многие силачи, богатыри, но они очень специализированы. А в нашем спорте надо поднимать всякие предметы. И камни, и штангу, и бревно, и тащить машины. Не только поднимать максимальный вес, но и на разы поднимать. И бросать, например, вверх камень. Надо и силу, и выносливость, и скорость. Это как бы объединяет много видов. И в наш спорт приходят из легкой атлетики, из культуризма, и бокса.
Вы упомянули машину. И что самое большое приходилось тянуть?
Боинг 37 тонн, и в этом году будет соревнование, где будем тянуть самолет.
Это вы один Боинг тащили?
Да, один. Просто надо силы, и поедет он.
Силач, ну, как говорят, накачанный. Часто люди не склонны считать такого человека интеллектуалом. Вам не обидно?
Такой стереотип, как блондинка, тоже должна быть глупая. Обидно, но кто меня знает, то знает, что я не только силач.
Бывшего спортсмена, нынче и профессора Вильнюсского педагогического университета Казиса Милащуса, я расспросила об особенностях этого вида спорта и его корнях в народных традициях.
Основной ведущий фактор – это, конечно, тренировка, различные фармакологические средства. Допустим, у Савицкаса мышечная масса приближается к 100 килограммам, тогда как у рядового человека вряд ли 50 килограммов достигает. Специфический вид спорта, немногим он посилен, но при этом надо, чтобы сила сама по себе, как физическое качество, мощность.
Богатырь Савицкас как-то заметил, в нашем роду по линии отца никто никогда не болел.
Вот это и есть дар природы, конечно, это феноменально.
От традициях литовских силачей до сих пор, особенно в провинции, в маленьких городках?
Очень давние традиции. До военной Литве в деревнях мужчины состязали, кто дальше кинет камень, кто колесо через кузню перебросит, кто кого переборет. Много силачей в Литве. Наша четверка этих силачей, они сейчас чемпионы мира. Команда, которая ведущая в мире. Савицкас выиграл 6 раз и чемпионом мира стал. И второй наш силач тоже в пятерке мира сильнейших. Другие тоже в десятку входят.
Современная молодежь, которая сидит у компьютеров, настолько стала хилая. Может быть, вот поэтому люди хотят посмотреть, как выглядит мощный мужчина.
Можно согласиться.
Савицкас собирается баллотироваться в депутаты Сейма на ближайших выборах, объявили недавно местные газеты, принявшиеся заодно упражняться в шутках по поводу засилья, как они считают, вялых и мелких политических деятелей, проводящих соответствующую политику. Вот их кампанию, мол, и хорошо было бы разбавить силачами-здоровиками.
Да, я буду участвовать в выборах парламента. Я буду еще в спорте 2 года, это можно совместить. Такой силач Раймон Бергман из Латвии тоже пойдет в политику. Не я один. Надеюсь, что-то могу сделать для своей страны.
Может, действительно, людей, как Савицкас, и не достает литовскому сейму, депутатов которого избиратели нынче нещадно критикуют за политическую слабость. Ведь в годы правления мощного во всех смыслах Альгирдаса Бразаускаса таких упреков не было. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 20:00, как всегда, на волнах Радио Свобода итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Сейчас он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о выпуске. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою программу сегодня с нового большого репортажа. Важная тема. Сегодня вынесены приговоры обвиняемым в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Приговоры очень суровые, однако эксперты считают, что власти в целом снисходительно относятся к русским националистам. По каким причинам? Правительство Владимира Путина сегодня расставляло экономические приоритеты. Что нового в планах нового кабинета министров? Во второй половине часа поговорим о более приятных новостях. Беспорядки после победного для «Зенита» финала Кубка УЕФА в Манчестере не могут омрачить радость тех болельщиков, которые считают «Зенит» лучшей командой Европы. Вот таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня по-прежнему Виталий Портников, а вот гость у него изменился. Это будет депутат Верховной Рады Владислав Каськев. А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».